человек, у тебя первично не животное начало, а духовное. Христианство говорит о первичности духа в человеке. Духа, то есть всего того, что скрыто от внешнего взора. Оно, оказывается, определяет мое состояние, мое психическое состояние, мои нервы и мое тело. Когда мы говорим о здоровье, то должны знать это. Недаром один из наших святых сказал: человек, не хочешь страданий, не греши. Не греши. То есть не бейся головой о стенку, не прыгай с 20-го этажа, не пей кислоту вместо воды, не садись на горячую сковородку и не ходи по вбитым гвоздям. Только и всего. Что такое не греши? И самое поразительное, я вам скажу, самое поразительное. Я не знаю, кто вы, верующий, неверующий. Я хочу сказать о себе, о верующем. Приходится убеждать самого себя в чем? Не греши. То есть что значит? Не садись на раскаленную сковородку. Кожа лучше понимает, чем ум. Вот беда, вот до чего умны. Это поразительно. Уж кажется, ясно, нельзя же завидовать. Ну нельзя. Почему нельзя? Да не потому, что Господь Бог запретил, напоминаю я опять вам. Он только подсказывает и умоляет, потому что тебе будет плохо. Вот видите, что говорит христианство о здоровье. Правда, интересные какие вещи. И их же необходимо знать. И в то же время, ну уж вам по секрету и по знакомству, я еще открою один закон, о котором вообще-то практически никто не знает. Хотя у всех задача номер один. Как бы освободиться от страданий. Был только один человек, которого я знаю, у которого не было скорбей. Один человек. И тот помер. Это так говорил папа Иоанн 23-й. Он кругленький, знаете, как колобок в наших сказках. Вот такой. Он говорит, у меня никогда не было скорбей. Ну, не знаю, правда он говорил это или нет. Но действительно, вы знаете, когда возникают какие-то срывы на производстве, какие-то аварии, в чем состоит задача тех, кто хочет с этим справиться? Ищут источник, причину аварии. Иногда бывают очень сложные вещи. И не так просто даже найти. Но ищут именно этого, копаются. Да, здесь-то так, это верно, но я вижу, это не главное. Это не главное, и это не главное. Нет, откуда идет дальше? И это не главное. Ищут первый источник, который обусловил собою возникновение всей цепочки. Той цепочки, которая привела к аварии. Так вот, христианство открывает великий закон, или, если хотите, открывает первопричину всех наших страданий. Первопричина. Я вот говорил об общих причинах, что каждый грех, который мы совершаем, он приносит мне страдания. Я оказываюсь виноват в этом. Так? Христианство указывает на первопричину всех страданий. И благо тому человеку, кто примет это во внимание и попытается соответствующим образом в своей жизни реализовать его. Этот закон выражен словами одного из святых. Я сейчас о нем скажу, но два слова. Почему я все время ссылаюсь на святых? Вовсе не опять-таки не подумаю, что авторитет. Еще раз вам говорю, авторитет – это слепота. Не авторитет, а истина. Потому что они все говорят, приди и посмотри, убедись сам. Почему я говорю о святых? Это люди, которые, в отличие от нас, на себе проверили вот все то, о чем мы говорим. Вот мы, знаете, вот так вот обругали и все, и забыли, и дела нет. А они следили не только за своими словами, а за своими мыслями и следили, какая взаимосвязь, что со мной происходит. Они постоянно наблюдали. Это опытнейшие люди, опытнейшие психологи. Когда Вильям Джеймс, один из американских психологов, очень известных психологов конца 19-го, начала 20 века, прочитал книгу Исаака Сирина. Сам он, кстати, Джеймс, человек был нерелигиозный. Конец 19-го, начало 20 века тут. Материалисты и атеисты все были. Так он воскликнул. Так это же величайший психолог мира. Так он сказал об Исааке Сирине. Это действительно. Когда почитаешь их сочинения, вот этих святых, невольно вместе с ним воскликнешь. Это величайшие психологи мира. Я именно потому и обращаюсь. И вот сейчас я хочу устами одного из таких величайших психологов мира сказать вам об этом законе. Он сформулировал его следующим образом. Он выразил, сказать его словами, будет понятно, я думаю, скажу его словами. Все скорбное, видите, в какой мягкой форме. Правда, мягкая форма какая-то. Все скорбное, случающееся с нами, происходит за... Вот во веки веков не угадать. Не знаем мы. Мы знаем каких угодно писателей, каких приключенцев, я не знаю кого. Всякую билиберду знаем. А опытнейших психологов мира никогда не читаем. Кто читал Иоанна Лесвича? Кто читал Абу Дорофея? Скажите. Кто читал? Почитайте, вы увидите, что там только. Почитайте. Это же поразительные вещи, которые там сакрыты. Почитайте письма Валаамского старца. Это небольшая книжечка. Сейчас вот она опять издана. Почитайте этого человека. Вы столько для себя найдете, что вы просто ахнете. Почитайте игумена Никона. Вы не смущайтесь тем, что я называю это духовных лиц. Я еще раз вам повторил. Это психологи. Психологи, которые занимались душой действительно человека. И вы откроете для себя потрясающие истины, которые скрыты там. Так вот, один из таких психологов сказал. Все скорбное, случающееся с нами, происходит, и я уже от себя добавляю, в конечном счете, указывает на первую причину, происходит за возношение наше. То есть он говорит за нашу горделивость. Интересно. Что угодно, я думаю, можно было предположить. Я думаю, за что? За злость какую-нибудь, думаю, может быть. Ну, знаете, за неправду, за ложь, за обман, воровство. Нет, он называет интереснейшую вещь. Происходит за возношение, то есть превозношение, за горделивость. Когда я вижу себя выше других вижу себя. Да, я готов говорить с другими людьми на том же уровне, да, но я чувствую, кто я. Ну, я часто говорю, кто я? Не фунт изюма, конечно. За возношение наше. Я вам скажу, здесь потрясающе скрыта идея. Исходящая она из глубокого опыта, личного опыта его познания. Если мы присмотримся к себе, пусть мы не все увидим, но мы увидим, я не знаю, на 3/4, на 9/10 увидим, что все наши неприятности, которые происходят в семье, в коллективе, в обществе обусловлено чем? Возношением нашим. У нас нет великодушия, чтобы простить человеку. Снизойти к его глупостям, простите, да. Снизойдите. Ну ладно, разве я сам не делаю глупости? Ну действительно ошибся человек. Ну разве я не ошибаюсь? Кто не ошибается? Снизойди, поднимись, будь великодушным, прости. Не рассказывай другим. Другим не рассказывай. И вы увидите, какой мир будет на душе вашей. Вот что говорит он. Хотите мира души? Хотите спокойствия? Хотите отсутствия вот этих страданий? Вот, оказывается, где ключ к этой проблеме. Если хотите, то, что он называет, это является ключом именно к здоровью нашему. К нашему, да-да, здоровью. То, что нас так... Естественно, всех беспокоит. Хотя знаем, что мы все помрем. Все помрем, но тем не менее не можем не заботиться о здоровье. Естественно. Тут некий парадокс, правда же? Просто удивительный парадокс. Знаю, что умру, но не могу не заботиться о здоровье. Так вот он, где ключик. Вот в каком ларчике находится этот золотой ключик. Вот где можно найти. И эта истина не от ума, слышите? Не от откровения. Еще раз вам говорю. Это истина. То есть то, к чему можно подойти, посмотреть, проверить самому, увидеть, что это именно так. Вот, оказывается, где находится наше здоровье. Ну, спасибо. Больше я не буду говорить. Теперь ваши вопросы, ваши беседы. А то я слишком увлекся, наверное. Вот здесь поставлено три вопроса. Первый из них.
проблема глобализации. В общем, задача такая, что вы думаете о глобализации? Почему нет до сих пор общецерковной православной оценки этого мирового зла? Так. Первое, что, о чем я сейчас хочу сказать, может быть, в связи с этим вопросом, это о том, что против глобализации, как вы видите, протестов очень много в западных странах. Вы, наверное, это в курсе этого дела. И вы, причем вы видите, в какой даже форме совершаются эти протесты. Там, в общем, доходит до столкновений, весьма бурных столкновений с полицией, и бывают даже и очень там неприятные, малосимпатичные вещи и так далее. Западный человек бунтует против глобализации со всей силой. А я вам скажу, кто такой западный человек. Если хоть на одну копейку он думает снизится уровень его жизни, он, не знаю, что сделает, разнесет все в пух и прах. Это не то, что мы. Я помню, как в Финляндии нахожусь. Так вот, там что-то произошло, я не помню, на какой-то ничтожный процент что-то там поднялось, или налоги подняли, или что там началось, какие страдания, вплоть до инфарктов. Я говорю, что с вами? У нас на 300% или на 500%. А ответ был потрясающий. А, вы русские. А, вы русские. И все. Процент – это уже убийство. Вот тот сейчас накал борьбы, который мы слышим и который мы видим на Западе, свидетельствует, что глобализация как таковая сейчас грозит материальному существованию человека. Под материальным в данном случае я что подразумеваю? Не только запросы тела, но это касается и прав человека, что очень и очень важно, его свобод и так далее. Там прекрасно понимают, что такое глобализация. Я почему об этом говорю? Это очень важно. Глобализация – это, образно выражаясь, дело кесаря. Кесарево дело. Это касается нашей кожи, наших прав, наших свобод, нашего положения в обществе, нашего, если хотите, материального существования и так далее. Вот что номер один несет с собой глобализация. При этом обращаю ваше внимание на следующее. Очень интересный факт, о котором, может быть, так сказать, мало задумываемся мы. Вы знаете, в каком государстве родился Христос, и вы знаете, как оно, это государство, отнеслось к нему и к той религии, которая носит его имя. Помните, в садах Нерона христиан привязывали к столбам, осмаливали и с наступлением темноты зажигали в качестве факелов. Вы представляете, какие ужасы только творились? Рабство. Христос родился в стране рабовладельческой. Раб – живая вещь. Как отреагировал Христос на все это? Таким образом, что я думаю, вот у всех противников глобализации может это вызвать только гнев или ненависть. Во-первых, уже будучи младенцем, но надо учесть, независимо от вашей веры, друзья, независимо, это Бог, Бог-человек же. Будучи младенцем, он вместе с матерью участвует в переписи. А перепись, в конце концов, на что направлена? Понимаете, чему она служит? В конце концов, ну, стабилизация государственной жизни, все эти знания необходимы для того, чтобы государство лучше развивалось и так далее. Всем понятно. Это он-то, Христос, его мать, Дева Мария, делают что? Участвуют в становлении антихристианского государства. А дальше что? Учит, ходит. Он хотя раз осудил рабство, даже ни разу не коснулся. Ни разу не коснулся этой проблемы. Это возмутить-то просто. Когда его, более того, сказали, надо ли подавать подать, и он знал, что это какой лицемерный вопрос. Он просто попросил монету с изображением и сказал, кто изображен тут? Сказали, кесарь. Так и отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу. Я вам скажу, вот этот ажиотаж,
который поднят с проблемой глобализации, он идет из глубин, хотя это пытаются часто придать ему религиозную окраску, из материалистических глубин. Он идет с кожи, с интересов кожи прежде всего, а не духа. И об этом свидетельствуют те мощные демонстрации с драками и насилиями и увечьями, которые идут на Западе. Мы никак не можем понять, что это разные сферы. В чем эта разница проявляется? Человека можно заковать в наручниках и в кандалах. Заковать. Он физически будет раб. И в то же время он нравственно и духовно может оставаться свободным. Таких примеров в истории мы знаем сколько угодно. Как в христианской истории, так и в чисто гражданской истории мы находим людей, которых не могли сломить этими внешними узами. Конечно, никому глобализация в этом плане, в плане даже внешнем, конечно, она неинтересна. Более того, мы понимаем, куда она идет, куда она ведет. Она ведет, конечно, к всеобщему рабству. Причем рабству такому, которого человечество никогда в истории не видела и не имела. Такого рабства никогда не было. Потому что теперь техника позволит контролировать поведение каждого человека. Еще лет через 15, максимум 20, все будут контролируемы. Все, до последнего человека. Никто никуда не сбежит. Все его расходы будут на лицо. Все его данные всюду. Никуда он не денется. Это будет жутко. Малейший недостаток физический, его никуда на работу не возьмут. Совершил что-то малейшее, он тут же найден. Но это-то хорошо, скажем, великолепно. А в плане зато всего его поведенческого образа жизни, материального существования, он весь как на ладошке. Все будем жить в домах стеклянных, образно выражаясь. Но вы сами понимаете, что контролируемость не может этим ограничиваться. Где полный контроль, там начинается уже и другая стадия – управление поведением. Новые открытия в области генной инженерии сейчас говорят уже об этом. Я уверен, что мы стоим на пороге, что называется, выпуска людей с заданными свойствами. Кардинал Ратцингер, глава вероучительной конгрегации Римо-католической церкви, современной, в одной своей статье говорит, что еще в 13 веке иудеи-каббалисты уже писали о необходимости создания людей с заданными свойствами. Но пока еще они, естественно, не располагали никакими научными методами. Они думали этого достичь с помощью магии. Но каббалисты и иудеи – это религия магии, магизма. Они думали этого достичь. Мэри Шелли, писательница 19 столетия, в своем известном сочинении «Франкенштейн» описывает, какой будет этот человек, у которого не будет души, что называется, сердца. Но это будет человек разумный. Это жуткое существо. Сейчас мы уже на пороге этого. Скоро, да-да, будут люди, сказаться, с заданными свойствами. Скоро нами будут управлять. Все это ужасно. Но еще раз вам повторяю. Да, это все ужасно. Но мы от этого, оказывается, никуда не денемся. Мы не можем сейчас жить без электрического света, без машин и самолетов, без телефонов, без компьютеров. Без компьютера вообще невозможно сейчас уже жить. Государство, ни одно государство не может. Оказывается, все это есть звенья в одном логическом процессе развития научно-технического прогресса. Глобализация – это неминуемое. Мы можем бунтовать сколько угодно, кричать сколько угодно, ломать головы и так далее, руки и ноги. Это неминуемое. Только, я не знаю, люди, которые просто отказываются, может быть, думать, что ли. Это неминуемая фаза. Та, кстати, фаза, о которой за 2000 лет тому назад было сказано. Вы понимаете? 2000 лет тому назад было сказано об этом. И придут, и поклонятся пред ним все народы. Слышите? Единый правитель всей земли. И придут и поклонятся пред ним все народы. Глобализация в конечном счете что означает? Это концентрация власти над всей землей в самом узком кругу лиц. Этот узкий круг лиц, ну, выражаясь нашим современным политическим устройством, из себя выдаст президента или царя, как хотите, не знаю, кем он пожелает себя уже провозгласить. И его помажут все церкви на царство. Будет единый владыка над всей землей. 2000 лет тому назад все это сказано. Глобализация ясно идет к чему и очевидно. Но, повторяю еще раз, все это узы внешнего порядка. Это те кандалы, в которые мы все больше и больше заходим. И, увы, никуда от этого мы не денемся. Такова логика. Логика, вы слышите? Причем несокрушимая логика научно-технического развития человечества. Если хотите, прогресса человечества. Я сейчас не хочу говорить о причинах. Это интересный вопрос, но это другое. Мне просто некогда сейчас. Так вот, вы говорите о церкви. Почему церковь и так далее и тому подобное. Фактически это обвинение в адрес Христа. Почему он не выступил против рабства? Почему апостол Павел, когда зажигали в садах Нерона христиан, пишет, нет власти, которая не от Бога, поэтому противящийся власти Божию повелению противится. Разные есть вещи, которые нельзя смешивать. Есть люди, которые поставлены для руководства внешней жизнью. И там они должны делать то, что они должны делать. А если ты политик, государственный деятель и так далее, да, ты должен сделать все возможное, чтобы освободить людей от негативных процессов жизни, затормозить их, если это возможно. Но это область какая? Внешняя. Область материальной жизни. Церковь должна заботиться о совсем о другом. Церковь ни разу, Христос ни разу не осудил рабство, апостолы не осудил рабство. Церковь в истории что показала? Как только наступила эпоха христианского государства, рабство пало. Почему? Совсем другие способы борьбы, которые предлагает церковь. Апостол Павел уже писал к одному, у которого сбежал раб, и прибежал к нему. И знаешь, он писал, я посылаю теперь к тебе этого раба, прими его как брата возлюбленного, а не как раба. Христианство утверждает нравственные принципы братства всех людей. И если бы это стало началом жизни, то ситуация была бы совершенно другой. Только потому, что это стало началом жизни, рабство было уничтожено. Только потому, что это стали забывать об этом, это рабство приобрело в последующем новые формы. Формы феодализма, социализма, теперь капитализма и так далее. Только по этой причине. О, если бы христианские начала жизни внедрялись в сознание людей, все было бы иначе. Но поскольку наш мир сейчас, очевидно, деградирует, христианские начала жизни уходят из жизни человека и общества, уходят, то мы, соответственно, пожинаем плоды. Плоды. Нельзя же, выкачивая воздух, ожидать, что здесь мы будем здравы и процветающие. Воздух нужен. Нужен воздух. Там, где нет начал христианских в нашей нравственной жизни, что мы хотим, чего мы хотим добиться? Кто приходит к власти? Кто приходит, для которых нравственные начала – это второстепенные? Важна власть, важны деньги, важна известность. А эти вещи – это второстепенные. А для кого-то они не только второстепенные, а просто ничто. Вот кто поднимется к вершинам власти на земном шаре. Франкенштейны, у которых совесть – это что-то смешное. Ее просто нет. Я не хочу сказать, что если он не имеет совести, значит, он будет спасен бессовестно. Нет, он просто не считается с этим явлением. Он выше этих вещей. Он выше. А тот, кто оказывается выше своей головы, от того не ожидайте ничего доброго. Итак, Церковь своим существованием, своей проповедью о том, кто такой человек, своей проповедью о началах нормальной человеческой жизни противостоит действительно глобализму, так, как ничто другое. Все эти внешние демонстрации – чушь, ничего не дадут. Процесс нашей цивилизации не остановить. Это же просто детские вопли. Только человек, изменившись, мог бы изменить ситуацию в жизни. Без изменения человека невозможно изменить окружающие жизни. Какова природа экологического кризиса? Какова, скажите? Что нарушили? Кто нарушил нашу природу? Медведи, тигры, слоны, ящерицы, рыбы? Кто? Человек. Чем нарушил? Хищник. Хищник. В Соединенных Штатах Америки сейчас 5% населения земного шара, а потребляет, знаете сколько? 40% всего потребляемого. И не только не думает от этого отказываться, а как раз стремится наращивать. Вот чем заражены мы. При такой направленности нашего духа ни о какой борьбе с глобализацией не может быть и речи. Она будет идти мощными темпами. Так что церковь борется. И этим фронтом борьбы является сердце, душа каждого из христиан. Вот где борьба. А эти внешние акции, это, знаете ли, я бы назвал их так. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот и все. Так, второй вопрос. В энциклопедическом словаре русской цивилизации о владыке Иоанне Сначове сказано. Звучал мощно его голос. Деятельность способствовала росту православного движения. Как вы оцениваете деятельность владыки Иоанна? Кто сейчас является духовником, проповедником России? Ой, мы русские, не знаем мы никакой меры. Ну, никакой меры не знаем. Прав был Достоевский, когда о нем говорил. Слишком широк человек, я бы его сузил. Уж если мы кого возьмемся хвалить, все, расступись земля. Начнем ругать, сотрем порошок. Ну, что мы делаем только? Ведь сейчас так это вот эта пресса, этот словарь и так далее, этих сторонников. Ну, я понимаю, ну, любите вы его, ну, уважайте, ну, знаете же хоть немножко меру. Ну, хоть немножко меру, то знаете же. Никакой меры не знает. Он уже духовник России, проповедник России. Ну, разве так можно? Я его знаю. Ну, действительно, очень приятный человек. Очень приятный человек, очень искренний христианин, очень искренний. Но по своим интеллектуальным данным очень невысокий. Написать такую книгу, как «Самодержавие духа», где перевернуть всю историю, где Ивана Грозного и живосвятых поставить, и опричнину. Это же просто, ну что это такое? Ну что-то непостижимое. Его именем пользовались. Это небольшая группа там этих людей, которые до сих пор это крутят все. Это крутят его именем. И под его именем все это делает. Им нужен, людям нужен кто-то, с помощью которого затем иметь таран и делать все, что им нужно. И, кстати, что они делают, вы знаете. Именно это общество под его, как кажется, именем выступает против кого? Против чего? Против всей русской православной церкви. Всей иерархии. Всего управления. Всего. Нет сомнений, кто стоит за этим. Такими тиражами выпускают газеты. Бесплатно рассылают всюду. Это такие нужны средства. Не забудьте ради Бога, не забудьте же вы, что идет необъявленная, но самая настоящая война против России. Одна только фактически осталась держава на пути Соединенных Штатов, на пути этого глобализма, полного диктата. Одна Россия. И в России вот никак еще не удастся. Русскую церковь не удалось еще расколоть до сих пор. Всюду расколы. В России еще нет раскола русской церкви. Еще нет гражданской войны. Это же ужасно. И брошены все силы на это. Была такая газета, называется «Русская мысль». Да, газета. На самом деле там русского абсолютно ничего нет.
газета, она полностью еврейская, называлась «Русская мысль». И вот там один из корреспондентов, Штаркман прямо написал, что Россия для Соединенных Штатов представляет величайшую угрозу ее безопасности. Поэтому основная задача сейчас заключается в том, чтобы внедрить в России нерусские философии и религии, включая и католицизм, как одну из мощных международных сил. Тут не все сказано. Вот эти вот движения, которые прикрываются, кто именем одного митрополита, кто другого духовника, кто третьего, все эти движения нужно оценить по плодам. Вносят смуту. Смуту они и ничего доброго не дают душе человеческой. Вот что я могу ответить на этот вопрос. А кто сейчас является духовником, проповедником России, я считаю, такие вещи. Не поддавайтесь вы этой рекламе. Духовник с большой буквы. Ну что это такое? Вы обратите внимание. Вот вам один хотя бы я факт приведу, на котором просто подумайте. Я ничего не хочу, ни комментировать, ничего. В Троице Сергиевой Лавре, где мощи преподобного Сергия, бесспорного одного из величайших святых русской церкви, ни одна икона не мироточила и не мироточит. А где-нибудь в квартирах, в соборах, я не знаю где только, сотни и тысячи, зайдите вам тут же, вы сами замироточите. Советую об этом подумать. Ах, осталось 15 минут. Так, отец Иоанн, тогда вы скажите, на какой вопрос ответите, на какие лучше, да, посмотреть на это так. Что вы думаете по вопросу о смертной казни? К сожалению, да, я человек, который, наверное, не попаду в струю, так сказать, высокой политики. Всю историю, по крайней мере, христианской церкви, смертная казнь существовала. Было такое явление – печалование. Тогда патриарх, например, в русской церкви имел право обращаться к государю о помиловании того или иного преступника. Это право печалования. Он обращался, конечно, не о всех. Не о всех. О некоторых. Но нигде нет запрещения смертной казни. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете, ни в истории христианской церкви, не в истории христианских государств. Вот эта вот идея запрета смертной казни, это идея новая, идея либеральная, идея последнего времени. Как можно ее оценить с христианской точки зрения? Для нас не важно, в конце концов, что там думает кто. С христианской точки зрения. Мне кажется, вы же меня спрашиваете, как вы думаете, поэтому я и говорю, мне кажется. И возможно, что я очень здорово ошибаюсь, но я думаю, никто за это не обидится на меня. Мне кажется, что смертный приговор ставит человека наконец-то перед той реальностью, перед которой стоим мы, но не видим. Достоевский великолепно описывает. Он же был приговорен к смертной казни, вы же знаете. И он описывает весь этот свой путь до эшафота. О, еще там улица и переулок. О, еще переулок. Переулок прошли. О, еще надо зайти на эшафот. Сколько ступеней, еще пока зачитают приговор. Мы знаем, история об этом свидетельствует, как множество людей, множество, я не говорю все, приговоренные к смертной казни, и осознав, наконец, смысл своей жизни, каялись на самом деле по существу. И напротив, все те, кто не приговорен к смертной казни, живут чем? Надеждой. Вон, последний случай. То сбежал один, там двое, трое, то семеро, то еще, то амнистия, то революция, то вообще неизвестно, что он, то выкупят и так далее. Нет возможности человеку самого главного оказаться перед лицом неминуемого конца своей жизни, осознать это и раскаяться. Смертная казнь для этих людей, для тех, которые заслуживают смертной действительно казни по нашим человеческим меркам, а мы только так и можем судить, является поэтому, мне кажется, одним из тех промыслительных благ, которого мы можем лишить, отменив это.
Это первое. Второе, что я считаю, человек может деградировать до сатанинского состояния. То есть дойти до состояния, если хотите, такого, когда он просто не может быть как таковой. И правильно некоторые говорят, почему мы должны их кормить, так сказать, и поить, содержать тех, которые проявили, так сказать, невероятнейшие злодеяния среди нас. Даже с этой, опять-таки, стороны.
Ну, в общем, одним словом, я считаю, что это будет большой ошибкой отмена смертной казни. Кстати, мне рассказывал один священник, который сидел вместе с ними, с этими людьми, и он сказал, что невероятнейшее произвело впечатление на них, когда они услыхали о смертной казни. Очень сильное. Их все-таки потрясло. Есть отдельные, которым все уже нипочем, мертвые, о них не говорится. Речь идет о общей массе. Оказывается, производит огромное впечатление. И какое? Положительное впечатление. Нравственно положительное впечатление. Вот так. Но, извините...
Последний
так,
вопрос.
Так,
самый легкий.
О, самый легкий.
Какой же... Какой смысл имеет слово «Элохим»? Вы знаете, в Библии целый ряд есть слов или имен, которыми называют Бога. Элогим, Элоахели. Вот это одно только из имен Божьих. Все они имеют у себя корень один – Эл, то есть Бог. Этимологически все эти названия сами по себе – не имеет существенного значения. Бог сил, Бог власти, Господь и так далее. Это просто, знаете ли, как взаимозаменимые, ну, что ли, понятия и более ничего. Но известно, что некоторые придают словам какой-то чуть ли не магический смысл. Христианство решительно против магии, против того, что именно это слово, это имя и так далее имеет какое-то определяющее и важное, тем более спасительное значение для человека. У нас эту идею имени очень сильно развивал отец Павел Флоренский, к сожалению, и который дошел даже до того, что говорил, то-то и плохо, что мы почитание имени Иисусова заменили почитанием самого Иисуса. Это уже, я вам скажу, беда. Вот. Поэтому я отвечаю на существо вопроса. Поэтому не имеет никакого значения, существенного значения для нас, какое из имен Божиих мы употребим. Вот так.
Думаю, время...
Спасибо. Видите, говорят, что время истекло.